Анастасия Стогова «Секретный выбор». Предисловие. Дорогой читатель, если ты читаешь эту книгу, то значит, что ты уже стал участником описанной в ней истории. Данное произведение создано для того, чтобы показать, насколько жизнь может быть непредсказуемой и интересной, с неожиданным финалом. Ну а теперь, с этой минуты, я не смею тебя больше задерживать от погружения в эту удивительную и захватывающую историю. Прошу заметить, что места и люди, а также сама история является лишь плодом моего бурного воображения и не больше. Глава первая. Это был маленький городок на окраине одного из штатов Америки, который носил название Мэнтхэн. Он был наполовину опустошен и заброшен, ведь большинство жителей уже давно покинуло его пределы. Каждое утро в этом городе начиналось с колокольного звона старой церкви, обитателем которой был священник Пол Троу, живший здесь с самого появления города. Его жена погибла в автокатастрофе, а дети уже давно выросли и забыли бедного старика. Именно поэтому он не захотел покидать родной городок и решил остаться здесь, до последнего отдаваясь любимому делу. Рядом с территорией церкви находился маленький местный магазинчик, вывеска которого была почти стерта и разрушена. Его давно хотели снести, но решили оставить, ведь местные жители настояли на его сохранности из-за сильной привязанности к этому месту. Здесь работали прекрасные люди – Глэдис и Майкл. Они были одной семьей. Майкл вместе с женой взял Глэдис под свое крыло, вырастив 5-летнюю девочку как собственную дочь. Мать бросила малышку на улицу, а отец ушел сразу после ее рождения. После смерти жены девочка заменила мужчине семью и подарила ему заботу, как когда-то он ей в детстве. Но не только эта замечательная парочка привязывала людей к данному местечку, но и сама атмосфера, живущая здесь, в этих четырех стенах небольшого ларька у дороги. Приходя сюда, можно почувствовать приятный аромат свежей выпечки, который смешивается с немного отсырелым запахом мокрых досок на разваленной крыше. Только в этом месте можно было бы увидеть невероятные природные картины, которые нарисовали нам виноградные заросли на фасаде здания и различные задорные цветные солнечные зайчики, которые появлялись от утреннего солнца, светившего сквозь полуразрушенные витражные стекла. Все это придавало маленькому ветхому помещению просто невероятную загадку, разгадать которую хотелось бы каждому. И вот 18 октября 2005 года сюда вместе со своей семьей приехала Мэдди, стройная девушка 17 лет, с длинными русыми волосами и большими карими глазами, цвет которых на солнце становился золотым. Мистер и миссис Клейн, ее родители, которые были в браке уже около 20 лет. С виду им было примерно 40 лет. Миссис Клейн была очень красивой и изящной женщиной с приятными чертами лица и утонченными изгибами фигуры. В молодости она всегда испытывала повышенное мужское внимание, принимая подарки от разных ухажеров, но в итоге вышла замуж за соседского мальчика, который покорил ее своим тонким чувством юмора и харизмой. Ее муж, мистер Клейн, был очень высоким и статным мужчиной с кудрявыми волосами и темными, как сажа, глазами. У него была собственная компания по производству детских игрушек, поэтому с деньгами в этой семье было все хорошо. А теперь, оставив описание героев, стоит вернуться к рассказу нашей истории, которая началась в этот, казалось бы, обычный осенний день. Глава вторая. 18 октября 2005 года. Из личного дневника Мэдди Клейн. Въехав в город, мой взгляд зацепил старый колодец, который встречал всех гостей прямо около дороги. Он был ветхим и заброшенным, со сломанной ручкой, за которую обычно достают ведро. Следом за колодцем я увидела церковь, от которой шло приятное звучание колоколов. Ведь как раз было время утренней службы. Проехав еще немного, отец остановил машину около гостиницы под названием «Эльпида», что в переводе с греческого означает «надежда». Мы вышли из машины, забрали все вещи и пошли заселяться. Ступив на порог гостиницы, я сразу приметила огромные массивные деревянные двери, ведущие в холл данного здания. Открыть их было очень трудно, так как за долгое существование их, видимо, никто не смазывал. После того, как папа открыл нам с мамой дверь, мы оказались в небольшом полутемном холле, в котором царила просто гробовая тишина. Из-за ярких витражных стекол, сквозь которые в помещение попадало солнце, на полу рисовались удивительные пестрые разводы, привлекающие всех, кто их видел. Осмотревшись, я заметила множество различных старинных подсвечников с бесчисленным количеством свечей. Вся эта мрачная атмосфера создавала очень загадочное и немного пугающее впечатление, от которого у меня по коже пробежал холодок. Спустя несколько минут девушка вместе с родителями подошла к стойке регистрации, за которой, к удивлению, никого не было. Видимо, уже очень долгое время здесь не было посетителей, и персонал совсем отвык от приема гостей в этом забытом месте. Подождав некоторое время, мистер Клейн нажал на звонок, стоявший на стойке. Вероятно, он служил, чтобы позвать работников гостиницы. С первых двух нажатий ничего не произошло, и лишь после третьего где-то вдалеке послышался небольшой шум, похожий на идущие шаги. Пока кто-то приближался, Мэдди решила рассмотреть старое зеркало во весь рост, которое находилось прямо посередине главного холла. Подойдя ближе, она увидела на нем толстый слой пыли, как будто хозяева коллекционировали ее и специально не убирались там, оставляя пыль на зеркале, видимо, для того, чтобы посетители не пугались своего отражения. С виду оно выглядело как средневековое зеркало с красивой золотой лепниной сверху. Края его были потерты, а в правом верхнем углу у него виднелась почти нечитаемая надпись «Венеция, 1687 год». Этот предмет можно считать экспонатом музея, ведь в средние века венецианские зеркала были очень дорогими и появлялись в домах лишь у богатых и уважаемых людей. Рассмотрев этот изящный предмет, брюнетка повернула голову и увидела стоящего перед ее родителями мужчину, появление которого осталось незаметным. Мэдди подошла поближе к взрослым, которые уже вели с ним разговор. Он спросил их имена, попросил документы, а затем что-то записал в свой журнал, обтянутый кожей коричневого цвета с переплетом из красных ниток, некоторые из которых были уже перетерты. После он протянул им ключ от их номера и принялся заселять девушку. Он взял ее паспорт, взглянув на нее с непонятной ухмылкой, которая могла показаться странной. Сделав записи в свой журнал, он отдал ей ключ и пошел провожать гостей к их комнатам. Лифт не работал, и они пошли по лестнице, постепенно поднимаясь на четвертый этаж. Лестничные ступени не внушали доверия, так как каждая пятая из них скрипела, и многие были немного разрушены. Каждый этаж был выполнен в своем стиле, всего их здесь было 9. Наконец, дойдя до нужного этажа, вся семья и их проводник пошли дальше по коридору, который подсвечивался маленькими светильниками на всей своей длине. Вскоре они остановились около двух соседних комнат, номера которых были 34 и 36. Семья распределилась по своим комнатам, родители в одной, а Мэдди в другой. В этот раз они решили дать ей побольше личного пространства, ведь она была уже достаточно взрослой и самостоятельной. Пройдя в комнату, девочка увидела огромное окно, часть которого закрывали бордовые шторы с золотым пояском. Обои были какого-то непонятного желтого цвета. Казалось, будто они потеряли свой яркий цвет от лучей солнца, который играл своими лучами на стенах. Все было скромно, но уютно, ничего лишнего. В углу находилась кровать с толстым одеялом и подушкой, которая стояла корабликом, а рядом был прикроватный комод с 3 ящиками. Также в глубине комнаты была ванная, деревянная дверь которой была слегка приоткрыта. Еще напротив окна стоял туалетный столик с небольшим зеркалом и старой лампой. После осмотра своего номера девушка села на кровать, достала из рюкзака свой дневник, ручку, карандаш, и, задумавшись, она начала описывать свое заселение. «Этот город кажется таинственным и даже немного пугающим. Вроде не происходит ничего необычного, но эта абсолютная пустота на улице, да и в отеле, в который мы заселились, меня пугает. Повсюду эти старинные вещи, пыльные подсвечники и мрачные цвета, которые будто поглощают помещение, забирая их в пустоту. Еще и этот мужчина, Роберто. вечно ухмыляющийся своей ехидной улыбкой, как из фильмов ужаса.